Семен Шацкой познакомил нас с новостями. Я вас вначале несколько дезориентировал, назвав нашего ведущего Сергеем Мулиным, а это оказалось как раз-таки Семен Шацкой. А теперь мы о погоде кое-что скажем. Мороз и солнце, так можно охарактеризовать этот день на европейской части территории России, да практически на всей территории России. Но вот только не хватает, конечно, для этой зимней идиллии снега. А снега не будет практически нигде, вот разве что в Воркуте, в Нарьян-Маре, вот там на севере будет, ожидается снег. Хотя, может быть, там уже жители от снега и устали, а на Европе, в центральной части России никаких осадков не ожидается. Вот в Санкт-Петербурге переменная облачность с прояснениями, -2.4 в середине дня, 777 миллиметров ртутного столба давления, влажность воздуха 85%, ветер юго-восточный 2.5 метров в секунду. Ну а в Москве так вообще даже облачности никакой синоптики не прогнозируют. Солнечно будет, ясно, -3.5, 763 миллиметра ртутного столба давления, влажность воздуха 86%, ветер западный 3.6 метров в секунду. Ну и теперь самое время начать утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Много у нас сегодня, как всегда, тем в программе, но главной будет тема, скажем так, протестных настроений в обществе, потому что в прошедшие дни, вот в течение уикенда, много было акций протеста, ну, совершенно различных, в том числе и марши несогласных, ну и другие, автомобилисты протестовали, в общем, разные группы населения. Вот по этому поводу мы будем много говорить об этом в программе и задаем вам такой вопрос. Считаете ли вы, что кризис побуждает россиян активнее бороться за свои права? Ну, как всегда, шлите нам на пейджер ответы свои. Телефон пейджинговой компании в Москве 660-10-55. Ну и смс-сообщение с мобильного телефона можно присылать на номер +7 903 743 2801. Ну и не откладывая дело в долгий ящик, мы как раз о протестах и поговорим сейчас. Марши несогласных прошли вчера в Москве и в Санкт-Петербурге, ну, вернее, должны были пройти, но уже все давно привыкли к тому, что сталкиваются организаторы и участники с противодействием со стороны правоохранительных структур, власть, ну, сперва властей, потом структур. В общем, все это выливается в беспорядки, столкновения, разгоны и так далее. Ну, вот и то, что нам сейчас Олег Кусов расскажет про московский марш, вполне этому соответствует.
Триумфальная площадь Москвы была оцеплена милиционерами задолго до предполагаемого начала марша несогласных. Те, кто прорвался на площадь и пытался скандировать лозунги в защиту Конституции, были задержаны и увезены в отделение милиции. По моим наблюдениям, с Триумфальной площади выехало более 10 автобусов с задержанными людьми. Милиционеры в касках и бронежилетах действовали жестко.
Что, люди пришли на митинг?
Они выразили свое мнение.
Марш несогласных.
И что получилось в итоге?
А в итоге нас никого не пустили, вот грузовики с автомобилями.
В итоге затыкают рот, и руководители, видимо, даже из дома не выпустили, по дороге забрали.
Проходим, уважаемые, проходим.
Народу не разрешают народу высказаться о том, что без референдума исправляют Конституцию. Вот, смотрите, вот фотографируйте, как женщину, смотрите, как ее избивают. Ее избивают и за волосы хватают.
На Пушкинской площади ОМОНовцы задержали ветеранов.
Возле памятника Пушкина собирался организация Международный союз советских офицеров во главе с генерал-лейтенантом, участником Великой Отечественной войны Фоминым Алексеем Григорьевичем. Его задержали. Задержали вице-адмирала Березина.
Делегат съезда движения «Солидарность» из Рязанской области Юрий Богомолов тоже пришел на Триумфальную площадь Москвы.
Впечатление, как в начале 90-х или в советские какие-то годы. Я смотрю, одна милиция, серые шинели, смешно. Я не понимаю, почему у власти такая огромная, почему они так боятся людей, почему они так боятся своего народа, почему нельзя дать людям высказаться, сказать, провести митинг какой-то. Это неправильно. То есть демократии в России нет.
На подходе к Триумфальной площади был задержан и один из лидеров другой России, Эдуард Лимонов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
7:12 московское время. В студии Радио Свобода Олег Винокуров и примкнувший ко мне Михаил Шевелев. Вы понимаете, что сейчас, естественно, речь пойдет о газетах. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, коллега.
Ну вот про марши несогласных-то пресса что-нибудь. Вот вчера по телевидению, по крайней мере, ничего не было обнаружено, никаких сюжетов. А что же газеты сегодня тоже замалчивают этот момент?
Газеты просто не успели пока. Во всяком случае, их обозреватель пока не обнаружил на первых полосах российских газет сведений о марше несогласных. Я не думаю, что в этом есть умысел, а есть просто технологические трудности при изготовлении газет. Обещаю тщательно изучить остальные полосы, если что-то найдется, обязательно рассказать. Пока что российские газеты волнуют несколько иные темы, но, в общем, близкие к тому, о чем говорите вы. Например, газета «Коммерсант». Это называется «Все, что вы хотели знать об измене Родине, но стеснялись спросить». В пятницу в Государственную Думу были внесены законодательные инициативы, которые расширяют действие такой статьи, как «измена Родине». Раньше изменниками Родины считались те, кто угрожает внешней безопасности России. Если внесенные поправки будут приняты, то и те, кто выходит на митинги, те, кто организует массовые беспорядки, в частности и участники марша несогласных, могут попасть под статью «Измена Родине». Об этом подробно в газете «Коммерсант». Газета «Ведомости» сообщает о предстоящих трудностях «Газпрома». В 2009 году его потери от падения цен на газ будут составлять порядка 15 миллиардов долларов. Ну, будем надеяться, что газовый монополист с этими трудностями справится. Наиболее приметная публикация в газете «Ведомости» – это короткий отчет об акции протеста, но не марша несогласных, а тех, кто протестует против повышения цен, против повышения пошлин на подержанные иномарки. Они устроили во Владивостоке акцию, перекрыли дороги, блокировали подъезды к аэропорту. По словам представителя тех, кто организовал эту акцию, если пошлины не будут снижены, это грозит нищетой 80% населения Дальнего Востока и 60% населения Приморья. Вот вкратце то, что можно прочитать на первых полосах некоторых российских газет, об остальном в следующих выпусках.
Спасибо, Михаил. Михаил Шевелев продолжит знакомить нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. Следующий его выход в эфир ожидается минут через 25-30. Ну а пока в Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционеров, задержанных в воскресенье в Москве в ходе марша несогласных, выпустили из милиции. Всего было задержано около 90 человек. Во Владивостоке прошла массовая акция против повышения таможенных пошлин на импорт автомобилей. Депутаты Приморья призывают правительство России отложить запрет правого руля. В Москве в воскресенье вечером убит 18-летний студент из Казахстана. Он скончался от ножевого ранения. Ведется расследование. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а в 10:07 сегодня на волнах Радио Свобода вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг», воскресную еженедельную спортивную программу, в которой подводятся, естественно, основные итоги прошедшей недели. Но у нас много будет разговора об экономике, кризис наступает на разные виды спорта, в том числе и «Формула-1». О ней будем говорить отдельно, ну, особенно о футболе тоже особой будет темой футбол. Ну, в общем, как всегда, много-много всего интересного. 10.07, не пропустите программу «Прессинг». Ну, а пока мы про новости спорта и поговорим как раз. Ну, вот из таких событий выделим прежде всего завершившийся в Македонии чемпионат Европы по гандболу среди женщин. Сборная России заняла на этом турнире третье место в заключительном матче, победив команду Германии 24-21. А чемпионками стали норвежки, и до этого владевшие титулом, то есть они его отстояли, сохранили, уверенно переиграли соперниц из Испании. Они в финале 34-21. Ну и, как всегда, много всего интересного произошло в футболе. Очередные туры национальных чемпионатов ведущих футбольных державах Европы. Ну вот, что тут было? Быстренько посмотрим. Вот в Германии все-таки стал Хоффенхайм победителем первого круга. В 17-м туре Бавария и Хоффенхайм сыграли оба в ничью. Хоффенхайм дома с Шальке 0-4 со счетом 1-1, а Бавария в гостях в Штутгарте со счетом 2-2. Ну и в результате по 35 очков у них, но за счет лучшей разности мячей Хоффенхайм занимает первое место. Ну, мы знаем, что в Германии к этому титулу зимнего чемпиона так относятся очень трепетно, что ли, потому что в большинстве случаев, кто выигрывает первый круг, становится и чемпионом в итоге. Ну, посмотрим еще, естественно, до этого много-много всего произойдет. В Англии все клубы большой четверки сыграли в ничью. Челси вот завершал Челси с Вестхэмом. Вчера этот матч состоялся. Здесь ничья 1-1. До этого Ливерпуль с Халлом сыграл 2-2. Манчестер Юнайтед не смог выиграть у Тоттенхэма 0-0. Ну и Арсенал тоже с Миддлсбро 1-1 сыграл. В общем, тут ничего не изменилось. У Ливерпуля 38 очков, у Челси 37. Вот так идут первые два клуба. Ну а в Италии Интер одержал очередную победу над Кьево 4-2. И на 6 очков он опережает Ювентус. Вчера очень важный был матч. Ювентус-Милан победил туринский клуб со счетом 4-2. А Милан идет, ну, делит 3-4 места с Наполи, у которого у них у обоих этих клубов по 30 очков. Ну, вот так мы бросили взгляд. Так быстренько пробежались по наиболее интересным событиям футбольной Европы. Ну, через час разговор о спорте мы продолжим, а пока перейдем к экономике, послушаем Сергея Сининского.
Золотовалютные резервы России за неделю с 28 ноября по 5 декабря сократились почти на 18 миллиардов долларов и составили 437 миллиардов. В целом, с середины августа объем этих резервов сократился почти на 27%. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам как в иностранной, так и в национальной валютах. Прогноз обоих рейтингов негативный. Другое рейтинговое агентство Moody's снизило на одну ступень прогноз по своим действующим кредитным рейтингам России. Немецкая компания Daimler купила 10% акций российского КАМАЗа, крупнейшего в стране производителя большегрузных автомобилей. Объем сделки составил 250 миллионов долларов. Еще 50 миллионов Daimler выплатит в 2012 году в случае успешной работы российской компании. С 12 января 2009 года в России будут временно на 9 месяцев повышены импортные пошлины на ввозимые в страну легковые автомобили. В частности, для автомобилей не старше 3 лет они повышаются с нынешних 25 до 30%. На подержанные зарубежные автомобили от 3 до 5 лет ставки повышаются с 25 до 35%. Кроме того, снижается с 7 до 5 лет предельный срок эксплуатации подержанных автомобилей, за которым их ввоз облагается уже запретительными, то есть значительно более высокими таможенными пошлинами. Мировой спрос на нефть в 2008 году сократится впервые за последние 25 лет, прогнозирует Международное энергетическое агентство. По его оценкам, спрос на нефть в уходящем году составит в среднем 85,8 миллиона баррелей в день, то есть на 0,2% меньше, чем в 2007 году. Главной причиной эксперты агентства считают резкое падение спроса на сырье в наиболее индустриально развитых странах мира, экономика которых оказалась ныне в рецессии. В Китае в ноябре объем экспорта сократился впервые за последние 7 лет. Сокращение к ноябрю прошлого года составило 2,2%. Главной причиной стало резкое падение потребительского спроса одновременно во многих странах мира, то есть сокращение самих рынков сбыта товаров китайского экспорта.
Сергей Сединский рассказал нам о наиболее важных событиях в мире экономики. Ну, а я добавлю, что курс рубля сегодня таков. 27 рублей 81 копейка за доллар США и 36 рублей 90 копеек за евро. Присуждение влиятельной премии в области современного искусства художнику с очевидной праворадикальной политической позицией вызвало переполох в российском арт-сообществе. Мнения появились самые разнообразные, были и призывы бойкотировать премию и членов жюри, ну, возникали и суждения об автономности искусства, в общем, все это в интернете тоже имело место. И вот одна из наиболее таких важных, значимых реакций на все это в русском интернете как раз попала в рубрику «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин.
Современное искусство – институция закрытая и малопонятная для обычных людей, сколько бы оно не использовало образы поп-культуры. В то же самое время оно претендует на политическую составляющую, на жест, публичный и общественно значимый. Здесь и лежит главное противоречие. Довольно герметичная область искусства, чуждая широкой публике, претендует на социально-политическую актуальность. Страсти, разгоревшиеся вокруг присуждения премии Кандинского художнику Беляеву Гентофту, известному своими радикальными правыми взглядами, еще раз продемонстрировало это противоречие. На портале Open Space опубликована большая концептуальная статья известного московского арт-критика и куратора Екатерины Деготь. Мог ли ультраправый националист получить премию Кандинского? Продолжающая более ранний текст, который назывался «Может ли ультраправый националист получить премию Кандинского?» Он был опубликован до объявления решения жюри. Новая статья Деготь начинается драматически.
Бывают такие, знаете ли, роковые минуты, после которых невозможен поворот вспять, и прошлое стремительно отпадает, целым куском, навсегда. Иногда это становится понятно сразу, когда спущен курок и сносится полголовы. А иногда необратимость происшедшего станет окончательно ясна лишь в исторической перспективе, но холодная дрожь предчувствия проходит по спине уже в это мгновение.
Конечно, несколько преувеличено для такого явления, как современное искусство, которое зиждется на иронии, игре, на принципе «как бы», а не «на самом деле». Тем не менее, Екатерина Деготь продолжает.
Вот такая роковая минута была, когда на сцену вышел Борис Гройс и сказал, что ему действительно интересно, кто получит главную премию Кандинского, потому что на нее претендуют три художника с очень яркой, артикулированной и очень разной позицией, как эстетической, так и политической, и что выбор жюри окажется также и политическим выбором. После чего раскрыл конверт и прочитал «Беляев Гентофт». Шум. Многие нервно застучали по клавишам мобильных телефонов. Прошлогодний лауреат Осмоловский полчаса скандировал «позор», Беляев кричал в ответ, Дмитрий Гутов подскочил к Шалве Бреусу и потребовал, чтобы его работы больше не появлялись в арт-хронике. Какой-то иностранец, представитель Deutsche Bank, спонсора премии, кричал, что плохого быть патриотом, националист — это неплохо, и что-то про демократический выбор. Но большинство просто молчало и уходило в растерянности.
Это взгляд наблюдателя, хотя и глубоко инкорпорированного в художественное сообщество. А вот как описал произошедшее в Московском центре современного искусства «Винзавод» руководитель пресс-службы премии Кандинского Алексей Агуреев. Особенно ему не понравилось поведение художника Осмоловского, который представляет противоположный Беляеву Гентофту политический фланг. Обращу также ваше внимание, что фамилию нынешнего лауреата все называют по-разному.
Под конец церемонии, когда вот Борис Гройс вручал основную номинацию Алексею Беляеву Гинтовту, вскочил Осмоловский и начал кричать «позор, позор». Видимо, художник хотел переключить внимание на себя. До определенной степени ему это удалось, его стали снимать камеры. Люди пытались аплодировать тем словам, которые пытался произносить Алексей Беляев Гинтовт. Он выступил со словами признательности и выражением надежды на продолжение сотрудничества.
Протесты были не только в самом зале Винзавода, где вручалась премия Кандинского, но и около него. В пикете левых активистов и интеллектуалов стоял московский философ Алексей Пензин.
Организовали пикет, который был связан с протестом по поводу решения жюри включить в список финалистов премии художника Беляева Гинтовта, который известен помимо своих художественных достижений участием в Союзе Евразийской Молодежи, идеологом которого является небезызвестный Александр Дугин. Мы считаем, что эстетика Гинтовта, а также его идеология носит, если не фашистский, то явно протофашистский характер.
Теперь о фигуре самого Алексея Беляева Гинтовта. В тексте на портале Open Space, который предшествовал вручению премии, приводится отрывок из его интервью.
Президент Кокоэте предложил вам принять участие в разработке архитектурного плана восстановления Цхинвала. Каким будет обновленный город?
Я думаю, благороднее сталинского архитектурного проекта и представить себе ничего невозможно. Идеальным проектом для восстановления Цхинвала был бы стиль Сталина. Город солнца, стиль Сталина. Сталинская архитектура – это эманация солнца. Святость осетинской земли очевидна для каждого, находящегося там.
Что произвело на вас самое сильное впечатление?
Наконец-то юг России выглядит так, как он должен выглядеть. Увидев такое количество молодых вооруженных мужчин, с каждого из которых можно лепить статую. Мужчина в бронежилете, в портупее, с гирляндой гранат для подствольника, с ножом, пистолетом и пулеметом в руках достоин скульптуры. После этого чрезвычайно нелепо выглядят безоружные кавказцы на фоне гор. Нелепо выглядит небо, в котором нет вертолета. Бездарно выглядит горная дорога, по которой не идут российские танки.
Но вернемся к статье Екатерины Деготи, опубликованной на Open Space. Критик считает...
Премия Кандинского и ее рупор, издаваемый тем же фондом и одноименный ему журнал «Арт Хроника», выражают позиции отнюдь не общенациональные, но позиции нового российского правящего класса, который в последнее время определяет себя не через Шишкина и Репина, но через понятия современного искусства и модернизма. Именно эта буржуазия своими коллекциями, своей спонсорской политикой в музеях, своей премией Кандинского решает сейчас, какое именно современное искусство и какой именно модернизм выйдут на первый план истории отечественного искусства. Кто будет у нас главным художником? Лисицкий или Кончаловский? Орлов, Гутов или Беляев-Гинтовт? Этот передел производится сегодня, сейчас.
Екатерина Деготь, статья «Мог ли ультраправый националист получить премию Кандинского?», опубликованная на портале Open Space. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
А сегодня в 14.07 на волнах Радио Свобода прозвучит программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Там речь пойдет о фестивале документального кино «Арт-Док-Фест», об этике профессии, ну и обо всем с этим связанном. Ведет программу Елена Фанайлова. Итак, в 14.07 «Свобода в клубе «Квартира 44». Ну а пока в Москве 7.30. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционеров, задержанных в воскресенье в Москве в ходе марша несогласных, выпустили из милиции. Всего было задержано около 90 человек. В Петербурге также состоялась акция протеста оппозиции. Были задержаны по меньшей мере 20 ее участников. Во Владивостоке прошла массовая акция протеста против повышения таможенных пошлин на импорт автомобилей. Сообщается, что в ней участвовали 2000 человек. В Подмосковье задержаны делегаты прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Около 40 человек были блокированы милицией в автобусе в городе Химки. Формальный повод для задержания – проверка документов. В Москве в воскресенье вечером убит 18-летний студент из Казахстана. Он скончался от ножевого ранения. Ведется расследование. Президент США Джордж Буш прибыл с заранее необъявленным визитом в Афганистан. В программе переговоры с президентом Хамидом Карзаем и встреча с американскими военными, которые служат в Афганистане. В Париже высокопоставленные представители Афганистана и граничащих с ним стран, а также мировых держав выразили намерение развивать сотрудничество ради восстановления стабильности в стране. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики подписали в Багдаде пакт безопасности, который предусматривает вывод из Ирака американских войск к концу 2011 года. В ходе визита в Ирак в воскресенье в президента США Джорджа Буша бросили ботинки. Это сделал один из иракских репортеров, выкрикнув оскорбление в адрес Буша. Охрана нейтрализовала нападавшего. Великобритания выделит Пакистану около 9 миллионов долларов и предоставит техническую помощь в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил британский премьер-министр Гордон Браун после встречи в Исламабаде с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. В Египте 47 человек погибли в результате катастрофы автобуса. Еще 13 пассажиров пострадали. Водитель автобуса, который с юга Египта направлялся в Каир, не справился на узкой дороге с управлением.
Ну а что касается погоды, то сегодня практически на всей территории России будет ясно, без осадков, ну уж в центральной части это точно, по прогнозам синоптиков. В Санкт-Петербурге, например, еще незначительная облачность ожидается, но вообще день в целом ясный и солнечный. Вот завтра уже небо затянется, а сегодня, повторю, солнечно, -2.4, атмосферное давление 777 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер юго-восточный 2,5 метров в секунду. В Москве так вообще совсем все солнечно в течение ближайших дней, и завтра, и послезавтра тоже облачности не будет, но и осадков тоже. Температура воздуха сегодня -3,5, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 86%, ветер западный 3,6 метров в секунду. Как мы уже отмечали по ходу этой программы, уикенд был наполнен различными акциями протеста, вообще в такой всплеск протестных настроений в обществе отмечается, в обществе российском. Как меняются настроения людей вот именно в этот момент, когда они почувствовали на себе влияние экономического кризиса? Вот об этом наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с социологом Леонидом Седовым, ведущим научным сотрудником аналитического центра Юрия Левады.
Отразился ли, по вашим наблюдениям, финансовый кризис на усилении протестных настроений в российском обществе?
Есть некоторое нарастание беспокойства пока еще, ожиданий тревожных, ожиданий безработицы, повышения цен. Ну, в общем, еще пока все-таки у нас так прямо задето кризисом было от 14% до 17% населения. Так что еще в полную меру люди не были охвачены еще кризисом. Кризис еще только, в общем, в самой первой стадии. И будет, конечно, нарастать и обостряться. И продлится он достаточно долго. И, конечно, протестные настроения будут нарастать, будут принимать разные формы, более активные, электоральные, то есть будет падать рейтинг соответствующих руководителей. Есть формы забастовочного движения, есть формы уличных выступлений, есть совсем криминальные формы. Рост криминалитета, рост преступности в самых разных ее проявлениях. Все это может быть следствием нарастания кризисных явлений в экономике и падения жизненного уровня людей.
Вот по историческому опыту России и других стран мира сложные экономические ситуации вызывают обычно усиление гражданской активности и протеста?
Протест безусловно нарастает. И особенно он нарастает именно тогда, когда обрушиваются надежды, иллюзии. Вот был период сравнительного, наоборот, нарастания благополучия. Последние несколько лет путинского президентства сопровождались повышением жизненного уровня, улучшением условий жизни. И когда это обрывается, когда нарастающие благоприятные ожидания вдруг оказываются неоправдавшимися, тогда возникает такая ситуация близкая к революционной.
С чем можно сравнить вот из исторически нынешнюю экономическую ситуацию в России?
Мировая история знала такие, конечно, кризисы, и на ум приходит прежде всего кризис в Соединенных Штатах, в Европе, вот кризис 30-х годов. Соединенные Штаты более-менее за счет политики Рузвельта вырулили из этого кризиса благополучно, а в Европе вот мы наблюдали даже такие явления, как приход к власти нацизма в Германии. Это все было тоже на волне экономического кризиса. А в России в 1998 году мы наблюдали и падение жизненного уровня, и резкое изменение условий жизни. Тогда немножко другая ситуация, и удалось сравнительно быстро все-таки выйти из кризисной ситуации, и уже к началу путинского правления последствия кризиса были как бы сглажены или преодолены. Сейчас кризис носит более глубокий характер, и, в общем, пока не видно того, чтобы найдены были быстрые пути выхода из него. Я жду все-таки самых разнообразных проявлений протеста, и в том числе и забастовочного движения, но главным образом, я думаю, все-таки будет нарастать волна криминальных каких-то действий.
Вероника Бадай беседовала с социологом Леонидом Седовым, ведущим научным сотрудником аналитического центра Юрия Левады. Считаете ли вы, что кризис побуждает россиян активнее бороться за свои права? Вот такой мы вам сегодня задаем вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Томске.
Те, кто сокращают реально, тех сокращают по закону. А те, кто работал без документов, те пойдут на другое место работать просто и все. Так что никто не будет бегать там по судам, по юристам, тем более.
На улице
тем более не пойдет. Холодно на улице.
Нет, потому что россияне этим и отличаются. Да. Спокойствием все, что происходит, приспосабливается к любой обстановке, к сожалению, и в отличие от других стран. А Россия – это есть Россия. Забитые как были, так и есть. Боятся всего.
К сожалению, я работаю в финансовой организации. И в связи с кризисом я не получу долгожданную годовую премию. И, к сожалению, есть шанс потерять работу вообще. Но, к сожалению, законодательство предусматривает такой вариант, как сокращение. Все зависит от объема безработицы. Если безработица будет на уровне 15%, то однозначно это будет какие-то очень серьезные проблемы, социальная напряженность будет расти.
Среди знакомых есть у меня уже сократили в строительной организации бухгалтера, закрыли полностью организацию, отдыхает. Очень сомневаюсь, что наши люди на что-то способны. Отстаивать какие-то права. А потому что это уже показали десятилетия нашей жизни. Будет каждый сам по себе.
Считаете ли вы, что кризис побуждает россиян активнее бороться за свои права?
Сейчас из-за того, что конкуренция дикая на место, вот, конечно, одна из главных мысли, которую нужно обязательно держать человеку, что в такой ситуации, если не переждать ее с меньшими выгодами для себя, потом уже не устроиться на место. Поэтому, ну, народ крепкий, он, конечно, потерпит маленько.
Все хорошо, нету кризиса никакого. Это все надуманное. Это зря. Вот прессы. Вот меньше об этом надо говорить, и все будет хорошо.
Навряд ли наши люди будут отстаивать права. Так пассивные у нас люди все.
А если увольняют, тогда они будут бороться, выйдут на улицы.
Посмотрим, что следующий год покажет. Я думаю, что, скорее всего, пойдут на улицы, устраивают пикеты, всякие забастовки, чтобы правительство думало воссоздать рабочие места, какие-то носило свои коррективы. Не только в Москве, там еще и в Томске в том числе.
А если уж сильно, как говорят, приспичит, наверное, народ будет, когда будет нечего терять. Как классики наши говорили, да? А так, каждый будет стремиться, уже давно выживает каждый, сам как может. Поэтому я оптимист. Я так думаю, все будет хорошо.
Так жители Томска отвечали на вопрос, считаете ли вы, что кризис побуждает россиян активнее бороться за свои права. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости медицины.
США испытали на макаках новую методику лечения СПИДа. Сотрудники университета Атланты, штат Джорджия, использовали в эксперименте макак, зараженных обезьяньим вирусом иммунодефицита, который аналогичен человеческому ВИЧу.
животные получили 4 инъекции моноклональных антител, мишенью которых был белок под названием ПД-1, принимающий участие в подавлении активности клеток иммунной системы при ВИЧ-инфекции и гепатите С. Ученые предположили, что отключение белка приведет к активизации Т-лимфоцитов, и они справятся с вирусом. Их гипотеза оправдалась. Синдром иммунодефицита, аналогичный СПИДу, развился у не получавших лечения макак в течение 5 месяцев с начала эксперимента, тогда как те макаки, которые получили инъекции, остались здоровыми. Как отмечают исследователи, введение моноклональных антител могло привести к развитию тяжелых аутоиммунных реакций у приматов. Однако в ходе эксперимента каких-либо значимых осложнений зафиксировано не было. Впрочем, клинические испытания моноклональных антител к белку ПД-1 в настоящее время уже проводятся американской биотехнологической компанией Medarex, которая испытывает их в качестве средства лечения хронического гепатита С. К испытаниям нового метода лечения СПИДа на людях планируется приступить уже в следующем году. Президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что усилиями правительства в стране прекращена эпидемия холеры, о начале которой я сообщала вам на прошлой неделе. Заявление президента противоречит данным ООН, из которых следует, что число зараженных возросло за эту неделю с 12 до 16 тысяч человек, а число умерших достигло 783. Его слова звучат тем менее убедительно, что финансово-политический кризис в стране, ставший причиной эпидемического распространения холеры, продолжается. В связи с нарастанием кризиса президент США Джордж Буш, премьер-министр Великобритании Гордон Браун и президент Франции Николя Саркози недавно выступили с обращением к 84-летнему Мугабе с предложением оставить президентский пост. В речи, посвященной преодолению кризиса, президент Зимбабве отверг эти призывы и назвал их попыткой использовать бедственное положение страны для его смещения или даже для вооруженного вторжения в страну. К сожалению, состояние здоровья людей все чаще становится разменной монетой в политических играх. Минздрав соцразвития изменило порядок выдачи больничных листов. Главное изменение – родители тяжело больных детей до 15 лет с онкологией или гематологией смогут теперь получить больничный лист на весь период амбулаторного лечения ребенка. Кроме того, по словам директора Департамента организации медицинской помощи и развития здравоохранения Ольги Кривонос, будет увеличено время пребывания на больничном листе для многоплодной беременности до 54 календарных дней. Кроме того, граждане, получившие травму на производстве и направленные на лечение в санаторий, отныне будут получать больничный на весь период пребывания в медицинском учреждении, включая дни проезда. И еще важно, теперь больничный лист сможет получить любой родственник, ухаживающий за тяжело больным человеком, а не только члены семьи или опекуны больного.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева. Ну, а на киноэкраны Грузии вышел документальный фильм об августовской российско-грузинской войне. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Фильм «Пылающая Грузия», снятый молодыми грузинскими кинодокументалистами по инициативе неправительственной организации «Новое поколение. Новая инициатива», явная попытка переломить в пользу Грузии негативную для нее тенденцию в международном медиапространстве, где все чаще стали появляться статьи и репортажи, возлагающие на Тбилиси ответственность за развязывание войны в августе 2008 года. Наряду с кадрами бомбардировок Гори и Поти российской авиации, беженцев, плачущих женщин и детей, пылающих домов, огромных колонн российской военной техники, в фильме приводится высказывание российских официальных лиц, в том числе Владимира Путина, о недопустимости приближения НАТО к границам России, и звучит мысль о том, что война в Южной Осетии была спровоцирована Москвой именно для того, чтобы помешать Грузии вступить в НАТО. Закадровый текст на блестящем английском языке читает бывший диктор одной из американских телекомпаний Нубзар Рухадзе. Россия бомбила Грузию 75 раз, причем много раз уже после подписания Грузии мирного соглашения. Основные зоны бомбардировок находятся в сотнях километрах от Южной Осетии. Россия ввела в Грузию 3000 единиц боевой техники и 35 тысяч военнослужащих. В фильме говорится, что ущерб, причиненный городу Цхинвали, составлял всего 5%, тогда как грузинские деревни вокруг Южной Осетии были полностью стерты с лица земли. Кроме того, авторы фильма называют ложью утверждение российских официальных лиц о гибели 2000 гражданских лиц в Цхинвали и утверждают со ссылкой на международные организации, что на самом деле в результате боевых действий погибли меньше 100 мирных жителей осетинской национальности. Об этом фильме, вызвавшем, по крайней мере, в Грузии большой резонанс, я беседовал с руководителем организации «Новое поколение. Новая инициатива» Кокой Ионатамишвили.
Ну, идея возникла как бы в нашей организации, и молодой режиссер Свет Мезрешвили как бы сделал этот фильм как режиссер, сценарий написали как бы в организации, я и другие мои коллеги, поддержку мы получили от Министерства обороны Латвии. И хотя грузины, мы не можем быть не заинтересованной стороной, но мы очень старались, чтобы он был на объективных документах и так далее. То есть там мы ссылаемся только на практически неоспоримые факты, какие были истоки у этого конфликта. А то есть мы хотим показать, что когда началась бы война, это было только вопросом времени. Сейчас главная задача как-то распространить хорошо этот фильм.
На мой вопрос, планируется ли создание русскоязычной версии фильма, Кока Ионатамишвили ответил так.
Да, мы очень рассчитываем, потому что я жил сам некоторое время в Москве, у меня очень много людей, я знаю, как они относятся к этой ситуации. Есть еще люди, кроме России, которые именно на русском смогли бы посмотреть, допустим, в Армении, на Украине, в Молдавии, и мы очень намерены, мы намерены сделать русскую версию, хотя для этого пока финансов нету, но мы думаем, что грузинский бизнес-сектор как-то отреагирует.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве без четверти 8, я напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш прибыл с заранее не объявленным визитом в Афганистан. Великобритания выделит Пакистану около 9 миллионов долларов и предоставит техническую помощь в борьбе с терроризмом. В Подмосковье задержаны делегаты прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну вот, как и было обещано ранее, вновь ко мне в студии присоединился Михаил Шевелев, который сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской печати. Ну что же, коллега, показал ваш углубленный анализ творчества?
Углубленное изучение сегодняшних российских газет дало нам возможность прикоснуться к маршам несогласных. Очень заметна разница в том, как разные газеты пишут об этих событиях в Москве и Санкт-Петербурге. Газета «Комсомольская правда», публикуя отчет о марше несогласных, обратила особое внимание на контракцию. Это акция, проведенная прокремлевской организацией «Россия молодая». И фотографическое изображение в «Комсомольской правде» тоже с этой акции. И общая тональность отзыва о марше несогласных, как о неудавшейся провокации. Менее идеологизированно и с большими подробностями пишет об этих событиях газета «Коммерсант». Обширный репортаж, не первополосный. Газета не сочла это таким уж важным событием, но достаточным для полосного репортажа внутри газеты. Некоторые цифры. 90 задержанных в Москве и 60 человек задержаны на марше несогласных в Санкт-Петербурге, по данным «Коммерсанта». Задержания происходили без особого разбора, в том числе в Санкт-Петербурге под акцию ОМОНа. Попали даже депутаты от «Единой России» и лидер местного отделения федеральной организации «Молодая гвардия». Любопытный диалог корреспондента «Коммерсанта» и некоего человека в штатском на марше несогласных в Москве. Человек в штатском, которому не понравилось изображение президента Обамы на корреспонденте «Коммерсанта», предложил его задержать. На вопрос «За что?» ответил довольно спокойно: «Не волнуйся, что-нибудь придумаем». Вот в такой тональности общались участники марша несогласных и их сказал бы я, оппоненты, и общее ощущение от этих репортажей о том, что все это превращается уже в некоторую системную акцию. Стороны знают, чего ждать друг от друга, и действуют уже по некоторой наработанной схеме. К другим материалам, помимо «Марша несогласных», сегодняшние российские газеты сообщают много любопытного. Сравним только два открытых письма по одному адресу практически. Письмо депутатов-единороссов, опубликованное в «Комсомольской правде». Этих депутатов, там множество фамилий, наиболее яркое принадлежит Александру Хинштейну, дают советы российским властям о том, как надо действовать в условиях финансового и экономического кризиса. Всем все и сразу. Вот вкратце я бы так оценил предложение депутатов от «Единой России». Единственная действительно яркая инициатива, они предлагают ввести уголовную ответственность для руководителей предприятий, которые используют на своих предприятиях труд нелегальных мигрантов. И письмо в «Новой газете» – это письмо по поводу того, что суд присяжных лишили возможности заниматься совершенно определенным набором уголовных дел. Обширное письмо лидеров российского гражданского общества президенту Медведеву. Подробный анализ этих законодательных инициатив двух академиков Рыжова и Гинзбурга. И чрезвычайно любопытный рассказ санкт-петербургского корреспондента «Новой газеты», которая встретилась с присяжными, оправдавшими людей, которых недавно обвиняли в покушении на подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга Матвиенко. Вот точка зрения самих присяжных, так называемых людей с улицы, которые уже поучаствовали в подобном процессе и вынесли свои суждения о суде, о прокуроре, о состоянии правосудия. Это выглядит чрезвычайно любопытно, и это можно прочитать в «Новой газете».
Спасибо коллегам Михаила Шевелева. Мы вновь ждем в студии минут через 20-25 с очередным обзором центральных публикаций в центральной российской печати. В завершение же этого часа мы отправимся в Германию и услышим рассказ об одной из самых популярных интернет-сетей, интернет-порталов в этой стране. Это социальная сеть StudiVZ, аналог российских «Одноклассников». В первом квартале нынешнего года сайт StudiVZ посетили 5,5 миллионов человек. Для многих работодателей в Германии эта социальная сеть стала важным источником информации о претендентах на рабочие места. Рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Если раньше немецкие студенты после занятий шли в пивную и там делились наболевшим, то сейчас они проводят свободное время на сайте StudiVZ, у которого есть два ответвления. MeinVZ для тех, кто уже окончил вуз, и SchülerVZ для школьников. На этих трех порталах, принадлежащих фирме StudiVZ Ltd, зарегистрировано 12 миллионов человек. Выставлено на публичное обозрение 600 миллионов фотографий. В университете Мюнстера провели социологическое исследование о причинах невиданной популярности социальной сети StudiVZ, говорит Кристоф Нойбергер, директор Института исследования коммуникаций Мюнстерского университета.
За три года своего существования социальная сеть StudiVZ стала в Германии средством повседневного общения. Есть немало способов поддерживать отношения со старыми знакомыми. Можно вести переписку, выставлять собственные новые фотографии, вступать в сообщество, комментировать чужие снимки, выражать симпатию другим зарегистрированным пользователям портала. Здесь не только поддерживаются отношения со старыми знакомыми, но и налаживаются новые контакты. Исследование показало, что люди общаются не только с близкими друзьями, но и с друзьями друзей, старыми знакомыми, одноклассниками, сокурсниками. На этих трех порталах зарегистрировано 12 миллионов человек, а население Германии — 82 миллиона. Нужно ли говорить о том, что социальная сеть StudiVZ повлияла на общественные процессы в Германии? Люди знакомятся, влюбляются, переезжают жить в другие города. Но при этом нужно заметить, что для заключения брака, поиска сексуального партнера сеть StudiVZ не вполне подходящая. Ведь здесь нельзя указать рост, вес, то есть ту информацию, которая обычно публикуется на сайтах знакомств. Социальная сеть StudiVZ появилась в немецкоязычном интернете куда раньше, чем знаменитый Facebook, а поэтому и пользуется большей популярностью. А StudiVZ постоянно пишет пресса. К этой сети приковано всеобщее внимание. Практически каждый житель Германии, пользующийся интернетом, знает, что если зарегистрируешься на StudiVZ, то наверняка встретишь старых знакомых. Особый интерес к StudiVZ у рекламодателей, которые без труда могут узнать возраст, семейное положение, образование, пристрастия потенциального клиента. Реклама в интернете бьет точно в цель и обходится намного дешевле, чем телевизионная.
Далеко не у всех пользователей социальных сетей благие намерения. Студентку из Магдебурга Меланию Петерсон, после того, как она зарегистрировалась на StudiVZ, начал преследовать интернет-незнакомец. На странице Мелании в сети появились непринадлежащие ей порно-снимки. Неизвестный стал распространять о девушке грязные сплетни, говорит Мелания Петерсон.
Кое-кто из моих старых знакомых увидел эти фотографии и поверил в то, что я действительно в последнее время сильно изменилась, стала легко доступной для противоположного пола.
Студентку Меланию Петерсон в совершенно непривычном для нее образе увидели сотни, если не тысячи посетителей портала. Для профессиональной карьеры девушки грязная шутка незнакомца может иметь печальные последствия. В последнее время в Германии руководители компаний, прежде чем принять кандидата на работу или даже на практику, собирают о нем информацию во всемирной паутине. Подобные меры предосторожности стали среди немецких предпринимателей нормальным явлением. Зёрги Дростен – сотрудник кадрового агентства Kleinbaum. Он откровенно признается, что если кандидат на вакантное место выставляет в интернете на показ личную жизнь, не стесняется публиковать собственные снимки в обнаженном виде, то у такого претендента практически нет шансов на трудоустройство.
Мы, разумеется, практикуем подобные методы сбора информации и при этом посещаем в интернете не только социальные сети, но и по возможности форумы. Работодатель никогда не пригласит на собеседование человека, который делает в интернете политически некорректное заявление.
Немецкие правозащитники обеспокоены тем, что у интернета в Германии появилась новая социальная функция – ломать карьеру молодым специалистам. Федеральный уполномоченный по защите частной информации Петер Шар.
Обсуждаются разные модели защиты частной информации. Так предлагается заблокировать все данные, которые появились в интернете более 5 лет назад. Пока не ясно, правда, как осуществить эту идею.
Говорил федеральный уполномоченный по защите частной информации Петер Шар. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Этот репортаж завершает первый час утреннего эфира на Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится. Естественно, впереди у нас час следующий. Я напомню, что мы задаем вам сегодня вопрос. Считаете ли вы, что кризис побуждает россиян активнее бороться за свои права? Ну, кое-какие я уже получил сообщения на пейджер. Ну вот, могу, например, прочитать такое послание от слушателей Майоровых. К сегодняшнему кризису вчерашние выступления имеют весьма опосредованное отношение. А вот к 8-летнему кризису, да, власти боятся националистов и большей части им сочувствуют, поэтому им разрешено все. А что касается интеллигенции, тут генетическая ненависть. Ну вот это слушатели Майоровы написали. Напомню, что можно смс-сообщение присылать на пейджер 660-1055, телефон пейджинговой компании в Москве, и можно смс-сообщение с мобильного отправлять на номер +7 903 743-2801.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые полосы как русских, так и латышских газет вышли.
На сцену хлынула кровь, а сам актер покачнулся и упал замертво.
Я думаю, что это было очень действенное вмешательство правоохранительных органов.
Сейчас американская автомобильная
правда. 4-5 курсы сегодня могут прожить нормально, учитывая, что они работают, а вот 1-2-3 вряд ли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».